ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, две минуты в Петербурге. Всем добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Сразу скажу, что у нас в гостях должен быть историк и политик Андрей Зубов. Вы его хорошо знаете, любите и ждете. Мы тоже его очень ждем. Вроде он должен с минуты на минуту присоединиться. Видите, это... Ну, уже всем вам, конечно, привычная история с тем, что работаем мы онлайн, хотя все равно вспоминаешь времена существования студии, радио, когда, конечно, все задолго встречались до эфира, сидели, беседовали, вот, слушали рекламу, новости, и потом уже выходили в эфир. Вот, а я, кстати, уже вижу, что Андрей Борисович к нам присоединяется. Вот я думаю, что он у нас появится на экране буквально там в течение нескольких секунд. Много у нас разных запланированных тем для обсуждения. Андрей Борисович, здравствуйте, слышите ли меня?
Да-да, отлично слышу.
Все, да-да. Замечательно. Друзья, я тогда пока дежурно, но от этого не менее важно и настойчиво напомню нашим зрителям, не забывайте, пожалуйста, про лайки, это важно для поддержки YouTube-канала, если вы можете нас поддержать еще иначе, например, финансово, здесь на YouTube тоже рассказано, как это можно сделать, поэтому спасибо вам большое за то, что вы это делаете и смотрите и поддерживаете нас. Лайки прям must поставить обязательно. Андрей Борисович, значит, ну, как обычно, с утра открыл я новости. Давно они как-то не приносят каких-то прям совсем радостных ощущений. Сегодня не исключение, к сожалению. Этот день начался для меня он с новости жутковатой, но показательной. И, в общем-то, новости, ну, говоря о каком-то новом, наверное, явлении, здесь нету. Тут скорее как раз-таки о событии, которое стало за последние годы довольно регулярным. Прочитаю заголовок: российского десантника и зет-поэта Айдына Жамидулова, чьи стихи ранее опубликовала Минобороны, судят за убийство жительницы Луганска. Ее зарезали, а тело забросали гранатами. Ну и дальше можете почитать, там вот, например, я с «Медузы» взял это сообщение. Ну, кажется, примерно история, это я уже к нашим слушателям обращаюсь, понятная. Мы много раз уже, да, сталкивались с сообщениями о том, что те люди, которые сейчас воюют в Украине, они возвращаются в Россию, совершают преступления, зачастую это убийство, таких случаев уже много десятков, кажется, под сотню, может быть, даже больше. Последний раз я видел статистику больше 80. Собственно, вопрос в связи с этим какой? Как в будущем, когда когда-то эта война закончится, что делать с этими людьми, что будет с ними происходить, как тем людям, которые не поддерживали войну или просто никоим образом не участвовали, старались не замечать, жить и сожительствовать вот с такими людьми, которые возвращаются с оружием, у которых, возможно, еще будет какая-то реминесценция, которые будут там недовольны и обижены.
Ну, видите ли, это в какой-то степени проблема всех войн. Люди, которые развязывают войну, они должны понимать, что они уродуют то общество, от имени которого они действуют. Понятно, те, кто защищаются, вынуждены защищаться, тут же ничего не поделаешь, но агрессор, он виновен не только против того народа, на которого он напал, он виновен против собственного народа. Его вина против собственного народа очень велика, потому что он превращает нормальных граждан в убийц, полубезумных людей, потерявших возможность работать профессионально, по профессии, и становящихся очень часто преступниками. Это было и в Соединенных Штатах после Вьетнамской войны, это было во Франции после Алжирской войны и войны в Индокитае. Я не случайно называю демократические страны. Даже в этих странах огромные проблемы возникают с адаптацией людей, прошедших войну. Ну, кстати говоря, и после Второй мировой войны проблема адаптации была у всех, и у англичан, и у французов, и у немцев, конечно, и у граждан Советского Союза. Так что это очень серьезная проблема. Но она усугубляется еще и тем, какой если политический режим в стране, которая совершила агрессию, он не изменился и не осудил эту агрессию. Вот если он не изменился и не осудил эту агрессию, то мы очень можем предполагать, что вот этот болезненный фон будет не ослабевать и усиливаться. Это произошло, вот это могло бы произойти, скажем, в России после афганской войны, если бы она не была осуждена. Тогда бы афганцы выставляли себя абсолютными героями, сажавшимися за правое дело, но осуждение афганской войны в 1989 году, оно, по крайней мере, снизило накал вот этого позитива в отношении возвращающейся армии агрессора. Сейчас все зависит от того, что будет с Россией после завершения этой войны. Если в России изменится, если она осудит эту войну как преступную, какой она и является, то тогда, понятно, отношение к этой войне будет одно и к людям, которые участвовали в этой войне. А если наоборот она будет говорить, что это лучший момент в истории России, это великий героизм, то мы, как это сейчас происходит, то мы можем иметь шанс этих людей видеть оправданными, учащими молодежь, судящими в судах, присутствующими в законодательных собраниях, и тем самым растление народа будет еще больше. Но, наверное, надо подумать о той ситуации, когда все-таки война будет осуждена. Я очень надеюсь, что недалек тот час, когда политика России изменится, Путин так или иначе покинет пост президента России, Россия встанет на путь демократических, восстановление демократических процедур и восстановление своего присутствия в международном сообществе. И тогда, понятно, так же, как к солдатам вермахта, к солдатам СС, будет отношение к участникам войны в Украине русским.
Они, наверное, тоже приведет к какому-то сопротивлению с их стороны. Они же будут считать себя обманутыми, люди будут искалеченными, да, это тот синдром вернувшихся людей с войны, а когда их еще и называют преступниками, да, может быть, это, наоборот, приведет к росту в какой-то момент вот такой вот преступности, во всяком случае, бытовой.
Я думаю, зависит от очень... Это очень деликатная и тонкая тема, которую надо проводить аккуратно. Те, кто пошли не по своей воле, те, кто были призваны в армию, те, кто участвовали по долгу присяги, ну, офицеры, скажем, то они, естественно, просто пострадавшие люди. Если они не совершили прямых преступлений против человечности, если они не там, убивали мирных жителей сознательно и так далее, то тогда, так же как солдатам вермахта, после войны к ним надо отнестись ну, как к воинам, которые нуждаются в поддержке, в реабилитации, в пенсиях, во всем прочем. Потому что они выполняли приказ, они не могли его не выполнить. Те, кто его не выполнил, те, кто отказались идти в армию, такие люди были и в Германии, и в Австрии, их, как правило, казнили за это, но, естественно, это герои. Но большинство не может идти их путем и не пошло и в России. А вот что касается тех, кто пошли в армию добровольно, как наемники, или они, конечно, заслуживают тотального осуждения. То есть они за деньги пошли убивать людей, которые ничего дурного им не сделали. Это преступно. Поэтому здесь должно быть, я думаю, очень ясное разделение на две эти категории. И наемники сказать, контрактники, скажем так, не заслуживают тех воинских преференций, которые оказывают солдатам, действовавшим по присяге. Вот это принципиальный момент. Да, эти люди будут недовольны, но что же делать? Они сделали свой свободный выбор в пользу зла. Этот выбор был свободен, в отличие от выбора, там, скажем, юноши, которого призвали в армию, или офицера, который пошел в войсковое училище, вовсе не думая, что он будет воевать с Украиной. А дальше делать было нечего. Так что, да, конечно, это будет серьезная проблема. Она была, кстати говоря, во Франции после Алжирской войны, она была очень серьезной. Но здесь общество не должно лукавить. Оно должно честно сказать, оно может сказать снисхождение. Оно может оказать снисхождение, исходя из того, что люди были одурачены пропагандой и так далее. Но именно снисхождение, а не оправдание.
Андрей Борисович, ну да, как говорят, дьявол в деталях кроется. Условно, вот с этими людьми, да, в итоге там работать будут вынуждены, наверное, в первую очередь или в одну из первых очередей силовики, да, те полицейские, не знаю, ОМОНовцы, которые сейчас и есть, да, и, в общем-то, это тоже люди, которые стоят на страже этого режима, который запрещает осуждать эту войну в Украине, который запрещает выступать против нее. То есть я просто пытаюсь понять, есть ли у вас представление, или действительно в этом, с одной стороны, да, я понимаю, что вы говорите, этих людей, они должны быть осуждены, возможно, кто-то должен там оказаться в тюрьме, кто-то нет, там, понятно, будут суды должны какие-то проходить, видимо, вы предполагаете. Ну вот, а, соответственно, с силовиками, которые тоже будут задействованы в этом процессе, и которые, с одной стороны, ну, вроде бы так же и служат по присяге, но, с другой стороны, тоже причастны ко всему происходящему, с ними что делать?
Ну, я думаю, что касается силовиков, то, опять же, здесь есть большая разница. Их не всех нельзя объединять в одно целое. Во-первых, никто из них не служит не по доброй воле. И в МВД, и в ФСБ, и в президентскую охрану люди идут добровольно. Значит, они, может, приносят присягу, но они приносят ее добровольно. Они могли бы туда не идти, а могли идти на стройку или работать в магазин или куда-то еще. Вот, они предпочли это. Это первое. Второе – это то, что если они действительно, находясь на своем посту, в своей деятельности совершали, это речь об МВД, совершали поступки, которые противоречат духу Конституции, ее неизменяемым первым двум частям, первым двум разделам, вот, то тогда они, естественно, должны быть наказаны за это. То есть, если они пытали людей, если они врывались в помещения, арестовывали людей за их убеждения, так же, как и судьи, которые выносили неправосудные приговоры, так же, как и сотрудники вот этих Федеральной службы исполнения наказаний, здесь должна быть очень широкая иллюстрация. Причем иллюстрация должна быть общая, но люди, которые не участвовали в этом, сопротивлялись этому, находясь в этой системе, они, доказав это соответствующим образом, получив свидетельство этого, они освобождаются от люстрационных ограничений. То же самое было в нацистской, после краха нацизма. Что же касается ФСБ, то, безусловно, эта структура должна быть полностью распущена, и ее сотрудники должны быть тотально люстрированы. Я объясняю, что люстрация – это не наказание уголовного типа, это просто недопущение этих людей к тому, чтобы занимать государственные посты, к тому, чтобы работать в судах, возможно, в системе образования. Это вот вопросом. Вот, но они могут спокойно заниматься бизнесом, своей деятельностью и так далее, если они совершили уголовно наказуемые преступления. Это серьезная и глубокая программа. Если мы ее не исполним, то мы не выйдем из этого состояния. Вот понимаете, когда завершалось существование Советского Союза, тогда стал вопрос о тотальном запрете КГБ, и даже он был запрещен, собственно говоря, на территории Российской Федерации в августе 1991 года, но потом возник там под новым названием очень быстро в России снова. Вот тогда говорили, это охота на ведьм, но это абсолютно неправильное суждение. Мы видим, что сейчас этот КГБ управляет Россией и фактически обрек страну на катастрофу. Это война, это катастрофа. Следовательно, это не охота на ведьм, а это необходимая самозащита общества, чтобы ведьмы не правили нами. Вот для этого нужна люстрация, для этого она была проведена во всех странах после коммунистического блока в той или иной форме против силовых ведомств. И для этого она должна быть проведена и в России. Без этого мы останемся авторитарной диктатурой, ну, какой-то похожей на Китай в самом лучшем случае. И я думаю, это никого из нас не устраивает.
Андрей Борисович, вот понятно... ваши, да, идеи, тезисы. С другой стороны, честно скажу, сложно представить, как, особенно если говорить про какие-то ближайшие годы, как это может быть реализовано. А пока нет предпосылок к тому, чтобы Россия, как нацистская Германия, была наголову разгромлена в войне. А пока даже нет ощущения того, что весь мир объединился в осуждении России. Тут какие-то, да, все время возникают разные нюансы. Какие-то размышления о смене власти скорее идут в каком-то русле. Ну, может быть, после Путина будет кто-нибудь помягче, кто начнет договариваться с Западом. И, как мне кажется, эти рассуждения строятся в основном на том, что, ну, есть в России много людей, которые тем или иным образом либо задействованы, может быть, опосредованы в этой войне, либо или не в войне, или, например, в фальсификациях на выборах, или, в общем, ну, в деятельности вот всей этой путинской системы. С одной стороны, с другой стороны, есть большое количество людей, которые делают вид, что ничего не происходит, оставьте меня в покое, мы просто будем жить своей жизнью. И как прийти к власти, это я вот уже задаю вам вопрос, тем людям с такими тезисами, как у вас, да, о люстрации, о полном осуждении войны в Украине. Наверняка еще станет вопрос о репарациях, который тоже будет очень сложный внутри России. Как прийти к власти? Ведь так много людей в России, которым явно все это не понравится, которые будут против всех этих историй.
Вы понимаете, все зависит от контекста, в котором будет происходить этот диалог. Вы совершенно верно заметили, что Россия не разгромлена, перспективы полного военного разгрома практически не просматривается, их, видимо, нет и не будет. Все зависит от того, как сложится международный контекст. Я же историк, поэтому я мыслю историческими аналогиями. В 1918 году Германия не была разгромлена. Ни один солдат Антанты не находился на территории Германии, территории Рейха. Война шла в Бельгии и во Франции. Война шла в Италии, то есть среди союзников, среди Антанты, на территории Антанты. И тем не менее, была подписана капитуляция Германии в Кампьене, и новая власть... Да, рухнул монархический режим, кайзер бежал в Голландию, нейтральную тогда, и начались демократические реформы очень широкого профиля. Кстати говоря, был поднят даже вопрос о казни Вильгельма II за его преступление, но Голландия отказалась его выдать. Так что разгром тотальный, как после Второй мировой войны, не обязательно. А что же было? А было нежелание немцев умирать дальше. Вот они не хотели умирать на фронтах войны, которую они не смогли выиграть. Было желание восстановить отношения с миром, восстановить нормальную экономику, торговлю, потому что привыкшая хорошо жить Германия очень страдала от нищеты, голода, отсутствие элементарных средств существования. И это все привело к тому, что в Германии случилась ноябрьская революция 18 года, и в итоге пришло левое правительство к власти, прямо противоположное вот этому правительству, которое управляло Вторым Рейхом, агрессивное правительство Вильгельма II. Вот это все произошло. Вот я думаю, что примерно те же самые процессы, они возможны и в России. Людям надоест умирать, непонятно за что. Люди уже не видят перспективы победы. Да, поражения нет, но перспективы победы тоже никакой нет. И при этом уровень жизни ухудшается, безусловно. Война стоит все дороже и дороже. Повышаются налоги, что мы только что слышали. Это естественно. Потому что если краткосрочные войны они компенсируют за счет внутренних займов, то долгосрочные не могут быть компенсированы ничем, кроме повышения налогов разнообразных. Вот это и происходит сейчас. То есть будет постепенное обнищание все большее общества. Я думаю, оно коснется даже армии. Поскольку сейчас, как мы знаем, все больше и больше платят наемникам за то, чтобы они шли на войну, но когда...
Безумные деньги какие-то. В Краснодарском крае сегодня посмотрел, уже почти 2 миллиона получает человек, записывавшийся вот в войска.
Еще недавно был миллион, буквально,
по-моему. Да, вот сейчас уже почти 2 миллиона. Огромный рост.
Больше миллиона, по-моему, уже в десятки, если не больше регионов платят. Вы понимаете, а это означает, что, ну, откуда деньги? Значит, одно из двух, или деньги будут печатать, тогда инфляция, эти деньги ничего не будут стоить, как в Германии, то есть это нищета. Или эти деньги будут брать у людей путем налогов, путем принудительных займов, и та же самая нищета. Вот, поэтому, и это, кстати, говорит еще и о том, что люди не хотят идти на войну, что вот этот массив людей, которые были готовы за деньги отдавать свою жизнь, он исчерпан, практически исчерпан. Поэтому, как на любом рынке услуг, цена за наемничество растет. Вот. В этой ситуации ожидания тех, кто предполагает, что послепутинская власть будет другой, они совершенно оправданы. Она и будет другой обязательно, потому что, собственно говоря, то, что делает Путин, привело Россию в полный тупик, из которого нет выхода. Понимаете, война сейчас выгодна только одному игроку на международном поле на самом деле. Война выгодна Китаю. Одна война выгодна Китаю, чтобы он ни говорил, потому что эта война бесконечно ослабляет Россию, его главного соперника территориального и соседа, которого он мечтает сделать, ну, в той или иной форме вассальным государством, источником бесконечных ресурсов и местом заселения своих граждан в плодородной полосе юга Алтая и Сибири. Вот, для него это важно. Важно, чтобы война не переросла в ядерную, потому что тогда, понятно, Китаю будет тоже плохо. И важно, чтобы война не кончилась победой России, потому что если победой России кончится война, Россия, безусловно, выйдет из-под контроля Китая и опять станет, как было во времена Даманского, острова Даманского, станет соперником Китая. И она, естественно, соперник Китая. Поэтому это совершенно не нужно. Не нужно Китаю и поражение России. Потому что и поражение России, даже мягко, скажем, как в Первую мировую войну, безусловно, новая русская элита захочет восстановить контакты с Западом. Соответственно, Россия так или иначе включится в западную систему торговую и военную, с ее огромными ресурсами, и таким образом Китай очень много потеряет, потому что в экономическом плане главным соперником Китая является Запад. Так что Китаю нужна бесконечная, изнурительная война, при которой Россия все больше и больше попадает в зависимость от Китая, и долговую, ресурсную, как единственный сохранившийся рынок объемный и так далее. А другим никому она не нужна. Она не нужна Европе, не нужна Америке, не нужна самой России, понятно, не нужна Украине. Вот. Так что я думаю, что эта война, безусловно, закончится, и в обозримом будущем и сама русская элита проклинает теперь тех, кто втянул Россию в войну. Она ничего не дала, очень много взяла. И я даже думаю, судя по последним изменениям в руководстве России вот после переназначения Путина президентом, я думаю, что это даже говорит о недовольстве самого Путина тем, кто, как он думает, вовлек его в войну. Речь идет там о Патрушеве, Шойгу и других людях, которые потеряли свои посты и перемещены на менее значимые должности. Любому человеку свойственно думать, что не он виноват, а его подговорили какие-то другие люди. И вот на этих людях он вымещает свою злобу. Так что сейчас ситуация в России, я бы сказал, июля 1918 года для Германии.
Это довольно любопытно. Редко слышишь исторические аналогии про проигрывающую Первую мировую Германию в позитивном ключе. Обычно все-таки как раз-таки кажется, итог Первой мировой, особенно для Германии, в основном многие рассматривают негативно, потому что, с одной стороны, да, вроде бы... это имперское государство было разрушено, и попробовали построить новое на демократических началах. С другой стороны, мы же смотрим все-таки на итоги Первой мировой уже отсюда, да, зная, что была Вторая мировая, и зная то, что вся эта система, которая сложилась в Германии, в общем-то, обратилась в итоге приходом к власти Гитлера. Но я даже, наверное, сейчас не про это, хотя мне было бы любопытно это обсудить, почему вы приводите. Может быть, чуть-чуть попозже это сделаем. Мы сейчас, во-первых, должны, мне подсказывают коллеги, сделать небольшой перерыв. У нас будет перерыв на ролик рекламный. А потом я вот как раз хотел бы про это поговорить. И еще мне очень интересно, так заранее, заочно задам вопрос. Все-таки вот... В нынешней ситуации, да, вы говорите, что какие-то перемены во власти в России, они могут произойти. Кто тогда вот об этих всех вещах, о люстрациях, о том, как решать вопрос с военнослужащими, кто будет из телевизоров об этом говорить россиянам? Вот это, конечно, довольно любопытный вопрос, как мне кажется. Андрей Зубов у нас в гостях. Минута перерыва, и потом возвращаемся.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Одна минута в Петербурге. Еще раз всем привет. Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход» и вообще во всю метавселенную «Эхо». Поэтому всем привет и в приложении, кто нас смотрит, слушает, кто на сайте потом будет читать расшифровку. Ну и, конечно же, нашим зрителям на YouTube, на YouTube-канале «Ищем выход» отдельный большой привет. Ребят, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Вы прекрасно знаете, что это важно. Если вы можете и хотите поддержать наш канал, здесь тоже на YouTube все рассказано. Ну, а мы продолжаем. У нас в гостях историк, политик Андрей Зубов. Андрей Борисович, остановились, да, на двух важных вопросах. Я такую развилку сделал перед этим перерывом. Давайте, прежде чем продолжить именно исторический разговор, вот все-таки Предполагаю, что нашим слушателям, конечно, хочется услышать, да, ваши предположения относительно будущего. Кто же, если эти перемены произойдут, да, кто же будет с экранов телевизора говорить о том, что война была ошибкой, что мы должны тут как-то все исправлять, что мы должны сближаться с Западом? Кто может это делать? Кто может оказаться там?
Ну, Арсений Сергеевич, вы да будете говорить. Вы там,
я буду говорить, думаете?
Конечно, и такие, как вы. У нас очень много сейчас талантливых журналистов, молодых, не очень молодых. Вы относитесь к молодым, которые, я уверен, умеют честно и открыто, и глубоко, и разумно объяснять людям вот ту бездну ошибки, в которую они были ввергнуты. Ну, я бы даже сказал, бездну преступления. Ну, а люди, как такие ученые, историки, политики, вроде меня, ну, в меру моих сил, мы тоже будем говорить и тоже будем объяснять. Понимаете, чтобы людей свести с ума, нужен сумасшедший Соловьев. А чтобы людей вернуть в ум, сумасшедших не нужно. Нужны как раз люди совершенно нормальные. Понимаете, практически это люди, которые будут выполнять функции, ну, психотерапевтов некоторые, ну, для очень многих. Вот, это должны быть нормальные, доброжелательные люди, которые помогут зрителям телевизора понять, какую ошибку они совершили. Это не просто так, это не легкая вещь, но, безусловно, это возможно. Понимаете,
всегда говорят, что вы же, наверное...
нет людей, ну, да, да. Есть.
Вы, наверное, все-таки поняли, вы немножечко ушли сейчас от моего вопроса, потому что, конечно, журналисты, которые будут сидеть, да, перед экранами, да, и работать как журналисты, этим немножечко проще. Вопрос в том, что найти этих людей. Вопрос в том, что и прийти этим людям просто, если нам будут открыты двери. Но да. Вопрос, кто эти двери откроет. Я говорил, конечно, про политиков. Кто из политиков сделает первые эти заявления? Потому что, ну, кто из политиков сделает, из этого мы сделаем вывод, кто все-таки сможет прийти. Смогут прийти политики такие, как вы, или, я не знаю, другие оппозиционеры, которые уехали за границу. Как это может быть? Или все-таки это будет кто-то из окружения Путина, кто попробует как-то переметнуться и перекраситься в другой цвет? В общем, в первую очередь, конечно, вопрос был про это.
Я думаю, что процесс будет следующий, если так, опять же, исходить из аналогии. Конечно же, после, скажем это так, исчезновения Путина, мы не знаем, что с ним произойдет, но он должен исчезнуть, потому что пока он есть, сам он, безусловно, не пойдет на какие-то серьезные реформы, не откажется от завоеванных территорий, от Крыма, будет так или иначе пытаться все это сохранить или хотя бы частично сохранить. Он же не молодой человек, также он мой ровесник, и в этом возрасте обычно довольно большая косность мышления и неспособность к резким политическим разворотам, какая отличает молодых талантливых политиков. Так что я думаю, что он рассчитывать на то, что он станет другим, нет никаких оснований, не станет никогда. Но именно то же самое, что говорю я и понимаю я, понимают люди в его окружении. Люди, которые недовольны этой войной, она им надоела, она им не нужна, она ничего им не дает, она у них все берет. Даже те немногие, которые из-за стараний Путина обогащаются на этой войне, ну, скажем, его ближнее окружение, Ротенберг, Тимченко и так далее, это люди, которые, обогащаясь, не могут использовать свои богатства. Ну, понимаете, реальное богатство эти люди привыкли вкладывать, ну, тот же Тимченко в Скандинавию, в Финляндию, в международные какие-то концерны, а покупку акций, сейчас все это невозможно. И эти все люди тоже недовольны, они тоже связаны по рукам и ногам. Соответственно, когда все недовольны политиком, управляющим страной, что опять же много раз было в истории России, этот политик так или иначе устраняется. Так произошло с Павлом Первым, так произошло со Сталиным, так произошло с Хрущевым. Как вы понимаете, варианты различные, но устранение всегда происходит. Так что и тут устранение произойдет. Война неудачна. Неудачные войны обычно кончаются или полным разгромом, если люди находятся в состоянии такого экзальтированного фанатизма, или вот таким вот, таким вот устранением инициатора этой войны. Так что вот происходит устранение, так или иначе, инициатора войны. И людей, которые ему близки, он сам уже сейчас устраняет того же Шойгу, скажем, да, или Патрушева. Так вот, что происходит после этого? Понятно, это люди из ближнего круга. Я не хочу называть имен, чтобы никого не ставить под удар, но мы более-менее представляем этот круг по нынешней, конечно, абсолютно кастрированной конституции, но, тем не менее, это было и раньше, на первоначальном тексте, этот как раз момент, что в случае устойчивой невозможности президента исполнять свои обязанности, премьер-министр становится исполняющим обязанности президента, а Федеральное собрание, а именно Совет Федерации, объявляет о новых выборах в течение 3 месяца. Вот примерно это такой законно-конституционный механизм. Но этот законно-конституционный механизм, к которому, я уверен, прибегнет та власть, которая вот после Путина останется, потому что этот механизм позволяет ей сохранить власть. Ну, в нынешней России с полностью уничтоженными политическими партиями, с посаженными или изгнанными за границу политиками или объявленными иностранными агентами, с невероятными конституционными новыми ограничениями для фигуры президента, он не должен иметь ни счетов за границей, ни вида на жительство за границей, 25 лет жить безвыездно в России, но все эти невозможные вещи, это все ограничения недавно приняты, введены в Конституцию. Понятно, что только вот люди из ближнего круга, из КГБ, из президентской администрации могут надеяться, силовики, могут надеяться занять освободившийся престол. Они это и захотят сделать. Но все дело в том, что это не позволит им решить главной задачи в устранении Путина. Устранение Путина не ради того, чтобы сесть на его престол. Устранение Путина ради того, чтобы открыть закрытые ныне возможности общения с миром, экономического сотрудничества, собственного благоденствия без санкций и так далее, и так далее. Вот это все не произойдет, потому что эти все люди, являясь в то же самое время сомнительными в смысле совершения военных преступлений, они не вызовут у Запада доверия. И им надо будет проводить серьезные либеральные реформы. А для того, чтобы проводить серьезные либеральные реформы, необходимо им будет обратиться к тем людям, которые были в политической жизни когда-то в России, но которые все или изгнаны, или уничтожены, или посажены. И таким образом им надо зарекомендовать себя как либеральным политикам. Этим окружающим Путина ныне людям надо так себя зарекомендовать. Иначе диалога с миром не выйдет у них. Или он будет очень куцым. И поэтому мы, люди из русской оппозиции, должны выдвинуть альтернативный проект возвращения к демократии. Этот альтернативный проект восстановления демократических процедур в России, он должен быть продуман, опубликован и объявлен так, чтобы о нем знали и западные правительства, и знали в Кремле, и знали на Старой площади, ну и знали граждане России. Вот, собственно говоря, это тот сценарий, по которому, видимо, Запад будет рекомендовать пойти любой элите, которая после Путина взяла в свои руки власть. И, да, и в этой системе, естественно, демократический транзит, ну, очень вероятен.
Вы сейчас сказали вот про этот документ, подготовленный российской оппозицией. Сразу, конечно, у меня к вам вопрос, кто должен заниматься этим?
Ну как кто должен заниматься? Мы должны заниматься, а же как вы должны будете заменить Киселева, мы должны этим заниматься. Понимаете, куда же деваться?
Ну, мы, господи, ну условно говоря, вы вместе с Марией Певчих, вы понимаете, о чем сейчас я намекаю, про последнюю дискуссию, говорю, которая есть.
Мария Певчих не специалист в этих вещах, и как политик она никак себя не проявила, только как вот борец с коррупцией, пусть борется с коррупцией. Я думаю, это должны сделать люди, которые входят в эти военный комитет, которые реально являются альтернативой политики Путина, понимают риски и сложности всего этого переходного процесса. Это должны быть вопросы не в том, эти люди могут не занимать потом никаких постов в России. Лично я не стремлюсь никакой совершенно, мне это не нужно. Я уже старый человек, я хочу спокойно заниматься последние годы жизни своей научной работой. Но, безусловно, для составления такого документа я тоже приложу свои силы. Это не трамплин к нашей власти. Это метод возвращения России к нормальной жизни. А нам как раз никакая власть, менторы, никакая власть не нужна. Зачем она мне нужна? Это невероятная обуза на старости лет. Я смотрю на Байдена, и мне его просто искренне жаль. Понимаете? Я понимаю, как ему тяжело. Мне тоже тяжело. Вот, хотя я чуть помоложе. Так что речь идет именно об этом. А тоже должен быть серьезный документ, а не претензия, не иск во власть. И вот здесь, я думаю, мы с вами, Арсений Сергеевич, должны будем коснуться вот этой второй темы, которую вы сказали. Это, то есть вот такой документ о демократическом транзите, продуманный.
У меня один только вопрос сейчас, когда мы перейдем дальше. Этот документ, он каким-то образом готовится сейчас? Просто, с одной стороны, я от многих слышу политиков, что нам нужно подготовить план, как мы будем действовать, когда откроется окно возможностей. Да, этот вроде бы тезис, он существует. С другой стороны, все время о нем все говорят в будущем. Нам надо подготовить, нам нужно сделать. А в итоге идет уже третий год войны.
Да, этот документ готовится, он готовится именно сейчас, а не два года назад. И речь идет не о том, что мы должны подумать, как мы будем действовать. Мы должны думать о том, как мы будем действовать. А мы должны думать о том, как должны конституционно-государственные структуры России из нынешнего состояния разрушенности и искаженности, и мы скажем, можно сказать, юридической коррумпированности, восстановиться и привести к восстановлению демократического государственности с нами или без нас, это совершенно не важно. Понимаете, речь идет не о наших амбициях, речь идет о вот, политической модели. Об этом лично я...
Сейчас этот документ готовится.
Пока я его знаю. Я могу сказать точно, что я его обсуждаю с рядом людей. Мы пока не готовы там ничего публиковать, но я об этом думаю. На мои наброски существуют, критика этих набросков уже идет. Нормальная, конструктивная критика, как это принято всегда в научном и политическом сообществе. Так что все это идет, но мы не хотим это делать публично, потому что публичным должен быть только результат, только окончательный документ. Пока, знаете, многое может меняться, и, понятно, мы избегаем сейчас излишней публичности. Вот, это я могу сказать, пожалуй, все, что я могу сказать на этот счет. Вот, а вот второй момент очень важный, он касается вот этого сравнения с Германией. Вы совершенно верно сказали, что вы редко слышите позитивную оценку краха кайзеровской Германии, потому что через 20 лет был даже через сколько, через 18 год, через 15 лет был нацистский реванш. Да? Пришли к власти Гитлер и его нацистская партия. Да, это так. И вот это для нас очень важный, для нас, я имею в виду для русских, для русской политики, это очень важный момент. Потому что в условиях проигранной войны, а война будет проиграна так или иначе, она уже проиграна, потому что не выиграно. Блицкрига нет. Вот, в условиях проигранной войны восстановить демократические структуры не так невероятно трудно, как многие думают. Это будет естественный посыл вот как раз политиков окружения Путина. Тогда была тоже, помните, политики консервативной революции в Германии, которые вот думали об этом, аристократия. Вот, это будут салы, будут и левые. И, в общем-то, в итоге это можно будет сделать. Проблема главная заключается в том, чтобы не допустить через некоторое количество лет, 10-15, нового тоталитарного реванша. Вот нового там нацизма или чего-то другого, это не важно. Но вот того, что произошло в Германии, вот аналог этого, чтобы не допустить этого. Понимаете, вот или не допустить того, что произошло, ну, там да, другой немножко контекст, с Муссолини в Италии. Это еще быстрее произошло. Вот это главная проблема. И вот для этого как раз тогда, после Первой мировой войны, никто не знал инструментов. И поэтому, собственно, все это и произошло. А ловкие популисты, как мы бы их сейчас назвали, Гитлер, Муссолини, там, Конти и так далее, они, в общем-то, захватили власть. А вот сейчас мы знаем эти инструменты, потому что, учтя неудачу после Первой мировой войны и ввержение мира во Вторую мировую войну, после Второй мировой войны западные политики, в первую очередь Великобритания и Соединенные Штаты, но, естественно, вместе с Францией, с малыми странами Бельгии, Нидерландом, Люксембургом, они предложили альтернативу. И эта альтернатива сработала. Вот удивительным образом, да, вот то, что люди выдумывают, редко получается в области политики. А тут это сработало. Совершенно не случайно. 3/4 века в Европе не было большой войны. Это продуманный план. И этот продуманный план назывался планом 4D в отношении Германии. Это демократизация, денацификация, декартелизация и демилитаризация. Вот эти 4D, проведенные последовательно, хотя и с отступлениями, Аденауэр, в общем, боялся пережимать рычаг, да и как немец он жалел своих коллег, которые оказались люстрированными или могли оказаться люстрированными. Тем не менее, он получился. Германия получилась демократической страной без до сих пор, хотя эти настроения чуть-чуть растут, во многом из-за Путина, без вот сильной ностальгии по имперскому прошлому, по этике немецкого солдата и так далее, что вот совершенно отравляло межвоенную Германию. Поэтому я думаю, что вот со всеми корректировками эти 4D, а иными словами, в условиях послекоммунистического, это системная декоммунизация, то, что, почему пути, по которым пошла и вся Восточная и Центральная Европа, от стран Балтии до Албании, вот это то, что позволит создать на месте нынешней ужасной политической системы России ну, более-менее устойчивую демократию.
Это может быть без военного поражения произойти? Вот все-таки то, что мы, о чем вы говорите, это произошло в условиях начала оккупации, да, Германии, потом, наоборот, экономической помощи. Ну, там, помнится, и, например, все СМИ были взяты под контроль, да, и, ну, вообще, в общем-то, вся страна была взята под контроль и очень медленно отпускалась на волю. И более того, мы довольно хорошо сейчас знаем о том, что не то, что немцы за секунду открыли глаза и сказали, боже мой, мы были на стороне зла. В общем, прошло довольно много времени, больше 10 лет, когда общественное мнение стало меняться. Удержали, я так понимаю, это общественное мнение, именно благодаря тому, что страна была разгромлена, и, конечно, шансов никуда дергаться у немцев точно не было, ни шансов, ни желания. России, если мы с вами говорим о том, что военное поражение вряд ли возможно, да и как-то сложно его желать, честно сказать, несмотря на весь ужас, происходящий внутри страны, сложно ей пожелать, да, каких-то таких бед в виде уничтоженных городов. Как это может происходить?
Ну, Арсений Сергеевич, во-первых, конечно же, не 10 лет. Намного больше срок понадобился и Германии. Мы, вот историки, обычно поворотным такой точкой, когда действительно дискуссия о нацистском прошлом завершилась, да и то, естественно, в человеческом обществе никогда абсолютную точку поставить нельзя, но, по крайней мере, исторически удобная точка – это 1989 год. Посмотрите, сколько лет прошло после войны. Это решение по так называемой дискуссии историков о нацистском прошлом Германии. Оно шло, и, как вы помните, довольно большая группа историков говорила, что нацизм – это неоднозначно плохо. А другие говорили, что это однозначно плохо. Ну и в итоге, в общем, само культурное сообщество вынесло решение, что это однозначно плохо. Вот, поэтому это долгий путь в любом случае. Теперь, значит, что касается России. Да, конечно, не дай бог, чтобы Россия была оккупирована, разбомблена. Я молю Богу, чтобы этого не произошло. Вот. Но я молю Бога также о том, чтобы Россия изменилась. И мне кажется, что вот нечаянно я привел пример Первую мировую войну. Усталость от войны тоже очень сильный стимул к тому, чтобы страна стала иной. Тоже очень сильный стимул. Усталость от войны и желание восстановить так называемый статус-кво антебеллум. То есть состояние до войны. Вот именно это заставит элиту не удерживаться на полпути. Потому что на полпути она, как говорится, все потеряет, ничего не приобретет. А надо дойти до конца. И я надеюсь, что без вот этих страшных апокалиптических видений будут осуществлены те самые вещи, которые в Германии после Второй мировой войны были осуществлены в этой апокалиптической форме тотального завоевания. Мне кажется, что к этому есть возможности. Но надо ведь понимать и другую вещь. Я не случайно же говорил о Китае. Там. Дело в том, что, собственно, у России выхода другого. Какая альтернатива? Какая альтернатива, кроме как новое сближение с миром, открытие себя Западу? Что, серьезно кто-то будет обсуждать вариант Северной Кореи? Ну, конечно, это только Дугин может его обсуждать, понимаете? Я думаю, никто в окружении Путина, особенно из людей из экономического блока и даже из блока административного, в этом направлении не думает. Это для них такой же кошмар, как бомба, падающая на Москву. Вот, поэтому, собственно, альтернативы никакой нет. Перспектива только одна. Вопрос в том, кто, у кого хватит смелости из нынешних политиков московских, я не говорю про нас, у кого хватит смелости начать этот. Это должен быть действительно талантливый, по-своему гениальный, безусловно, амбициозный человек, но который понимает, что полумерами ничего не добьется вообще. Понимаете? Может быть, или-или. Но никогда ничего не может быть здесь наполовину, после всего того, что произошло в Украине. И вот это как раз и интересно мне уже как ученому, как историку, не как политику. Найдется ли такой человек, который начнет вот этот, потом уже включится механизм конституционного перехода, парламентский механизм, уже появится много людей, различные политические партии, тенденции, дискуссии, все это нормально. Но для начала, конечно, как всегда, вот в таких ситуациях необходима именно какая-то политическая воля одного или небольшой группы лиц. И вот мне интересно, найдутся ли они. Но без этого мы видим сейчас реальное угасание России. Россия как страна, безусловно, угасает. Угасает и в изоляции, и в этом таком однозначном попадание под контроль Китая и теряет свои уже очень скудные людские ресурсы. Не забудем, что у нас страна стареющая, с малой рождаемостью, с высокой смертностью. То, что сделал Путин, это тотальное преступление. И вот тот, кто найдет выход из этого преступления, волю, вернее, тот, кто выход-то, понятно, есть, а вот волю выйти из этого состояния и силу, чтобы это сделать, это действительно, может быть, будет один из самых выдающихся людей в русской истории.
Андрей Борисович, вот я предполагаю, что сейчас часть наших зрителей, которые находятся в России, скажет, ну как же угасает, ВВП растет, зарплаты у части людей, во всяком случае, растут. Рестораны в Петербурге и в Москве переполнены, мест просто не найти, даже не забронировать в каких-то. А цены в этих ресторанах не такие, как были до войны, значительно выше. Машины, да, не европейские, но китайские, все улицы в этих автомобилях, они стоят тоже там по 5, по 6 миллионов рублей, эти автомобили, их покупают. Скажут вам, что где же угасает Россия? Не угасает, живет. Ну, а за границу то, что стало сложно ездить. Во-первых, все еще возможно съездить, а во-вторых, ну и так не вся Россия туда ездила.
Да, это правда, но это половина правды. Понимаете, вторая половина правды – это погибшие люди, люди без ног, без рук. Это вот то самое, с чего вы начали нашу сегодняшнюю беседу, это люди, возвращающиеся с войны и совершающие преступления, это подъем налогов, это рост цен, рост потребительских цен превысил 30% в 2023 году, это большие цифры. Вот. Людям тяжело становится жить. Понимаете, понятно, что у людей, у которых очень много денег, они могут ходить в рестораны и радоваться этому. Но, честно говоря, им бы хотелось ходить в рестораны, я знаю лично, в Париже и Риме, а не только в Москве и Петербурге. Понимаете, и самое же главное даже не эти рестораны, сколько же много-то не съешь. Самое главное – это деловая активность. Фактически вся деловая активность России ограничена сейчас странами третьего мира и Китаем. Самые интересные рынки, самые надежные рынки – это рынки Запада, рынки Японии, Южной Кореи, они закрыты. Я думаю, что людям, серьезно относящимся к бизнесу, а не просто кушающим в ресторанах модную спаржу, я думаю, что им не по себе от всего этого. И я просто знаю этих людей бизнеса, вот ваших, Арсений Сергеевич Ровесников, которые остались в России. Да, они даже выезжают, у них есть какие-то там кипрские, израильские паспорта, но они очень недовольны. Очень недовольны и мечтают о том, чтобы все стало как было. Конечно, а как было не будет. Будет совсем иначе. Но, возможно, даже лучше, как в Германии. Я думаю, что то, что сейчас в Германии, существенно лучше Веймарской республики. Вот. И
с точки зрения экономики явно.
Не только экономики, но и стабильности, политической стабильности. Понимаете, и включенности Германии в международные структуры, это во всех отношениях это лучше. Вот этого же этим же примером должны вдохновляться мы. А мы начали наш разговор с того, что я говорил об июле, июле 18 года. В июле 18 года кайзер готовил свое последнее, ну, как он думал, решающее наступление на Марне, которое должно было, по крайней мере, привести к почетному миру. Уж не думали о тотальном разгроме Антанты, но к почетному миру. Как вы знаете, это наступление провалилось, и 18-19 июля началось контрнаступление союзных армий, которое буквально через несколько месяцев привело к капитуляции Германии. Вот сейчас как бы все колеблется. С одной стороны, еще готовится, и есть надежда у Кремля на успешное контрнаступление, которое не разрушит Украину, не завоюет Украину, но, по крайней мере, приведет к почетному миру и сохранению части оккупированных территорий. А с другой стороны, мы никогда не должны забывать, чем закончилась Марна.
Когда-то спасибо. На этом мы сегодня должны поставить точку. Спасибо, Андрей Зубов, историк и политик, был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не забывайте про лайки, они нам нужны. Поддерживайте наш канал и берегите себя. Будем надеяться, что позитивные прогнозы Андрея Зубова, они будут гораздо ближе к действительности, чем многие негативные прогнозы. Так что будем себя беречь, доживем и поработаем. Спасибо вам большое, Андрей Борисович. Спасибо.
Рад, Арсений Сергеевич, с вами был побеседовать.
Взаимно. До свидания.
До свидания.
Так.